говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам наших сегодняшних гостей. С нами Юрий Богомолов. Юрий Богомолов, обозреватель «Российской газеты». Здравствуйте, Юрий Александрович.
Добрый.
С нами Владимир Чернышов, журналист канала НТВ. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Обсуждаем сегодня фильм, который вышел вчера вечером по каналу НТВ. Он называется «Белый дом, черный дым». Мы просили наших слушателей и наших читателей нашего сайта посмотреть этот фильм. Давали анонсы, давали опросы. Я познакомлю вас с результатами этого опроса. Я не знаю, откликнулись ли зрители НТВ на наши просьбы, или они самостоятельно посмотрели, но 10% доли – это очень высокий показатель для Москвы, очень высокий, и даже выше футбола, который шел перед этим. То есть я могу вас, Владимир, точно с чем поздравить. Это со зрительским интересом. И, честно сказать, я удивилась. Вы, Юрий Александрович, вы удивились? Вот вы сейчас от меня это услышали. Вы удивились, что так много людей захотело это смотреть?
Ну, да нет, я не удивляюсь, это все-таки на фоне довольно, так сказать, очевидного такой деполитизированной ситуации в нашей стране по отношению, по крайней мере, к телевидению и самого телевидения, то, естественно, какой-то был интерес, я понимаю, тем более, что это все-таки как бы и история, и современность.
Я хочу сразу спросить Владимира Чернышова. Я уже во втором анонсе к вашим фильмам, в первом, который называется «Сталин с нами», и во втором, вот в анонсе к этому фильму, вижу одну и ту же фразу. В первом вы говорите, в первом случае вы говорите, что я покажу вам фильм, который не стоит смотреть ярым сторонником Сталина, не стоит смотреть ярым оппонентом Сталина. Нужно посмотреть тем, кто хочет знать, каким он был на самом деле. Вы попытались вот разобраться и показать его таким, каким он был на самом деле. Сейчас вы тоже говорите, я пытаюсь раскрыть истинные причины событий 3 и 4 октября. Вы говорите об очень сложных вещах, и вы честно обещаете от себя, что вот наконец-то вот вы эту правду...
Я обещаю попытку, которую... я не обещаю 100% результата.
Вот я и спрошу вас сейчас, вы эту попытку пообещали, она вам удалась? Как вы сами оцениваете то, что получилось?
Ну, конечно, это определенный рекламный ход. Я немножко еще перед этим хотел вернуться к цифрам. Я, например, немножко удивлен, потому что я не думал, что мы после футбола, который довольно сильно там опустился, поднимем рейтинг канала, честно говоря, несмотря на то, что, в общем-то, интерес... Ну, все-таки это событие действительно довольно давнее, 20-летней давности, и специфическая публика очень сильный интерес проявляет к этому событию. Я не ожидал, что широкие массы, что ли, подключатся к этому, хотя мы стремились к этому, делая, в общем, стараясь и сюжет сделать увлекательным, и по картинке поработать. Ребята профессионально, на мой взгляд, сработали. Так вот, что касается разобрался, не разобрался, лично я, когда мы начинали работать над фильмом, я поймался на мысли, что я уже говорил где-то об этом, что даже я, москвич, передо мной это все происходило, на моих глазах я терялись у меня какие-то причинно-следственные связи в памяти. Память, она как-то избирательна у человека. И я помнил вот эти образы с танки, стреляющие свое, в общем, такое пофигистское на тот момент отношение ко всему этому, скорее даже про ельцинское. Ну, ладно, стреляют, сейчас порядок наведут, и все, это кончится.
Наконец-то.
Наконец-то, да. То надоели эти митинги, две улицы перекрывают. Я не видел картину в целом, я не понимал причинно-следственные связи. И мне, когда мы брали за этот фильм, было интересно, ну, хотя бы просто хронологически для себя разложить, как это все происходило, из чего разрастался конфликт, что к этому привело. И вот именно это мы пытались сделать. И когда мы начинали работу, был соблазн, очень много человеческих историй было. И рассказать вот именно эти человеческие истории. Там и трагические были, и драматические. Но вдруг я понял, что люди, так же, как я, путают события, скажем, августа 91-го и события октября 93-го.
Там,
ну, обычные люди, да.
Да,
стиралась в памяти какая-то вот грань, и люди взрослые, причем, которые тогда уже были зрелыми людьми, они как-то уже, ну, что-то танки, да, Ельцин, ГКЧП, это все как-то вот в кашу какую-то смешалось людей. А молодое поколение, которым уже 20 лет, они вообще как бы не очень себе представляют, что это было, и нам пришлось рассказать, прежде всего, как-то хронологическую картину событий. Ну, насколько удалось, это,
вот,
наверное, зрителям
судить. Да, насколько
удалось,
мы сейчас будем разговаривать. Я все-таки, вы знаете, сразу начну с того, чего мне не хватило вот в этой картине событий. Вот мне лично, я потом спрошу Юрия Александровича, совпадем мы с ним или не совпадем. Ведь вы же не будете отрицать, что тогда, в 93-м году, большинство поддерживало действия Ельцина.
Да, я сам поддерживал.
Вы знаете, и вы поддерживали. Да. Вам чего не удалось объяснить, откуда это... Вот Почему поддерживали-то? Вот вы пытались дать что-то такое, да, они конфликтовали, но почему на стороне Ельцина-то было общественное сознание? В тот момент, ну, почему,
мне кажется,
так
там
спокойно
было, может быть,
сошли это... им с рук, там, будем говорить, эти танки, спокойно, так им и надо. И слава богу, и наконец-то, как вы только что сказали, почему?
Ну, мне кажется, откуда там в фильме это прозвучало, ну, может быть, действительно не очень четко, но, по крайней мере, я старался это показать, свое мнение по этому поводу сказать. Мне кажется, что 93-й это все-таки эхо 91-го, а в 91-м все-таки большинство общества еще испытывалось надежда на то, что вот будущее будет гораздо более светлым, чем настоящее, да, и вот эти надежды...
Иллюзии, вы тогда уже сразу говорите, иллюзии.
Иллюзии, да, конечно, иллюзии, как потом показали последующие десятилетия, да и сегодняшний день тоже показывает. И вот это эхо вот этих надежд, оно еще было в 93-м у многих. У молодого поколения, которое, в общем-то, всегда верит, что завтра будет лучше, чем сегодня, и чем вчера тем более. Ну, вчера вообще по молодости как-то отрицается,
вы
отбрасывается.
Вы видите причину
поддержки. Я думаю, да, эхо вот этих надежд еще оставалось. У Ельцина еще оставался ореол такого вот народного, всенародно избранного президента. Это было действительно. И верили еще, что ну вот еще чуть-чуть, и вот все будет нормально. Главное, чтобы никто не мешал. А вот эти вот ребята что-то там все время шумят, мешают, и вот этот хаос, от него люди немножко устали, на мой взгляд, в тот момент. И я не могу сказать, что большинство общества активно поддержало Ельцина, оно больше поддерживало пассивность своей, наблюдая по CNN, дома, там, с чаем, бутербродом за расстрелом парламента. Никто особо не выходили, никакие массы на улицу уже. Это была усталость такая от политиков, что, ну, типа, разберитесь вы уже, наконец, и работайте, сделайте хоть что-нибудь.
Ну, мы уже говорим не о поддержке, а об одобрении. Просто об одобрении этих действий, что да, правильно, вот пусть так.
Молчаливое одобрение. Да, народ, да, безмолвствовал, как у Пушкина, по большому
счету.
Значит,
вы это связываете с тем, что еще оставались какие-то надежды. Тогда я, знаете, я назову телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос, изменилось ли ваше отношение вот к этим конкретным событиям, если да, то как. Мы очень просто, я хочу вам сейчас прочитать результаты опроса ВКонтакте, который мы сделали, мы очень просто сформулировали, и также формулируем для телефонных звонков. 20 лет назад. Я была на стороне президента Ельцина, и мое мнение не изменилось. Очень неожиданно высокая для нас цифра, 43%. Ну, допустим, это наша страничка ВКонтакте, все понятно. Но мы не ожидали, честно скажу, мы не ожидали. 43%. Второй ответ. 20 лет назад я был на стороне президента Ельцина, но теперь считаю это ошибкой. Ошибкой считают 12%. То есть все-таки 12% людей пересмотрели свое отношение к этим событиям. 20 лет назад я был на стороне Верховного Совета, и мое мнение не изменилось. Это почти 10%. 20 лет назад я был на стороне Верховного Совета, и теперь считаю это ошибкой 0. Вот это интересная цифра, 0. Вот таких нет вообще. Я был тогда слишком мал, еще не родился, но считаю, что прав был Ельцин, 9%. Я был тогда слишком мал, еще не родился, но считаю, что прав был Верховный Совет, 12%, почти 13%. Тоже любопытная цифра. То есть вот сегодняшнее поколение из того, из той картины, которую мы пока рассказываем, склонно все-таки считать, что вот...
Ну, это в пределах статистики.
Да, конечно, это наше... Я равнодушен к этим событиям, 13%. Ну, вот мы будем слушать звонки сегодня, что нам будут говорить люди. Ну, вот так вот, любопытно, все-таки любопытно.
А у меня вот вопрос к вам, Владимир. А вот тот год, ту осень, вы были достаточно молодым человеком. Да? Вы уже где-то работали или еще учились?
Нет, я был студентом, мне было 20 лет тогда. Я второй, по-моему, курс был. Я как раз таким шалопаем был и попал случайно под обстрел. Вот когда мэрию брали, мы пошли с друзьями в кино в октябре, как сейчас помню, совершенно не думая о том, что где-то митинги какие-то. Когда мы, помню, вышли из кинотеатра и увидели перекрытый как раз... И в этот момент раздались первые выстрелы со стороны мэрии. Я очень хорошо помню, как мы там дворами уходили. Да,
понятно,
к метро.
Значит, мы с Леной уже тогда были, так сказать, в гуще этих событий. И я так скажу, у меня, да, есть, я понимаю, фактологическая какая-то, так сказать, память, а есть эмоциональная память. И вот эта эмоциональная память мне и тогда подсказывала, и сейчас подсказывает, что это был действительно, хотя вы отрицаете это, попытка коммуно-фашистского переворот.
Я ничего не отрицаю. Я считаю, что это была попытка как с одной стороны переворота, так и с другой. Обе страны стремились захватить власть. Это
нет, было столкновение. А идеологически-то вы как-то разделяете? С одной стороны, все-таки была, так сказать, демократическая, да, составляющая этого процесса. За Ельцином, Гайдаром и так далее. Это были... А с другой стороны, Рудской, Хасбулатов, Макашов, Баркашов и прочие такие люди совершенно четко создавали вот эту коммуну фашистскую. И вот тогда я кожей чувствовал, да, я сидел в московских новостях, я кожей чувствовал, что вот если захватят телевидение, да, и вообще они захватят власть, то все. На следующий день начнутся погромы, разгромы, прежде всего, редакции. Совершенно, так сказать, было ясно.
Я то же самое чувствовал в тот момент абсолютно с вами. На эмоциональном уровне мы на одном тогда находились.
Но да. В фильме, значит, я понимаю, что идут годы и меняются отношения, да, но...
В фильме непонятно, что вы...
Нет, в фильме как раз мне понятно. В фильме все-таки Владимир совершенно четко занял про... Рудсковскую.
Я не согласен с вами. Мы стремились занимать какую-то позицию.
Давайте будем считать. А как из чего это видно? Это видно из того, из тех, кого вы пригласили свидетельствовать.
Мы пригласили участников этих событий.
Ну как, с одной стороны...
Я бы с удовольствием выслушал Гайдара, но, к сожалению, нет.
Гайдара не было, но...
Грачева нет с нами, да, Ельцина нет.
Было много людей, которые так или иначе... У вас только Филатов присутствует с той стороны. С этой стороны, да? С
моей Коржаков, почему человек, который руководит
Коржаков, это просто какое-то недоразумение. Он не может объективно сегодня говорить о том, что
так или
было
иначе,
на самом...
Он руководил конкретно штурмом Белого дома.
Он мог руководить в тот момент, но вообще-то, кстати, его свидетельство, так же, как и свидетельство Невзорова, который, кажется, вроде бы, да, назвал всю эту кампанию Шоблой.
Вот.
И говорил достаточно презрительно, но вместе с тем же он, я же помню его как раз в то время, он кайфовал. Он был азартным человеком.
Да, него ему это было... нравилось, до сих пор видно, что у него он испытывал азарт от боя, да, от романтики.
Кроме того, он же был адептом этого Макашова. Он делал в свое время сюжеты про Макашова как надежду, значит, русской цивилизации и так далее.
Но это не значит, что мы не должны давать высказываться той стороне.
Вы даете высказываться, но они у вас...
Они, конечно, доминируют.
Они доминируют, очевидно, и их... позиции, их точка зрения в этом фильме абсолютно подавляющие и абсолютно...
Можно я прочитаю одну цитату? Я не буду называть человека, потому что я не предупреждала его, что я буду читать его цитату. Я ему позвонила. Он абсолютный сторонник Хасбулатова. Mm-hmm. Вот в той стороны абсолютный сторонник. Я заставила его смотреть этот фильм, и мне было интересно, насколько он его удовлетворит. Он сказал, что да, это, наверное, первый фильм, который наконец-то показывает не победившее меньшинство, а проигравшее большинство, как он сказал. И дальше, вот как он коротко мне... Я говорю, ну, попробуйте описать мне этот фильм. Он говорит, 70% времени эфирного в качестве монолога было отдано стороне Белого дома, 30% было отдано ельцинской стороне, которые его сдавали, которые рассказывали о том, как они уговаривали его обойтись без штурма и сдавали его. То есть у него, конечно, абсолютно четкое ощущение, что вы наш, вы их.
Ну, вы знаете, мы показывали в двух аудиториях, фильм был предпоказ, но на одном показе вы были, а до этого был показ в Союзе писателей от Москвы.
А мы в Центре документального кино.
Да, мы в Центре документального кино. А первый показ был для такой аудитории, в общем, ну, понятно, такой православно-патриотической.
Дух писателей.
Да, да, да. И, вы знаете, после там были разные мнения. Ко мне подходили люди, которые одни говорили, что да, вот вы наконец там дали там часть нашей правды, mm-hmm. а подходили люди, которые говорили, ну, все-таки вы вот Ельцина оправдываете. Вот это вот, понимаете, что ужасное во всем этом, что постоянно все время кто-то требует встать на какую-то сторону, и кто-то ищет на какой-то стороне. Я вот правду вам скажу, может быть, действительно, вы заметили какой-то перекос. Я, честно говоря, когда пытался отстраненно к этому подойти, я не смотрел. смотрел на них как на там, сторонников там, Хизбулатова или сторонников Ельцина. Тот же Рудской и Хизбулатов, они же не общаются 20 лет. Они уже в Белом доме, между ними не было единства никакого. Макашов – это вообще отдельный разговор. Это совершенно третья сторона. Баркашов – это четвертая сторона внутри Белого дома. Там были такой клубок противоречий внутри. Поэтому, когда мы говорим о том, что... Вот вы правильно сказали, что на эмоциональном уровне мы тогда прекрасно понимали, что вот это все выливается на улицы, и это погромы и так далее. Но, а с той стороны вроде бы Гайдар и демократы. Но когда мы стали подбираться вот к этой теме, оказалось, там столько подводных течений, там столько разных сил было задействовано. Ну, там были спецслужбы, которые работали и там, и тут. Там были ребята, которые свои вели переговоры с Белым домом, и с Кремлем, надеясь, что кто-то придет к власти, и все равно кто, главное, договориться.
Ну, вот события были безумными, пример. Это правда.
Простой пример объективности. Да? Вы говорите, там у Моссовета собрались люди, было бы больше похоже на тусовку, да, на какую-то, так сказать, там показываете, как разливает что-то такое жидкое, значит, по стаканчикам, и все. И все.
Ну, это те пленки просто, которые вот у нас были.
Ну, хорошо, но все равно, свидетели это были. Да. Были свидетели это. Было свидетелей полно по этому поводу. Кстати, наиболее, так сказать, да, такой азартный свидетель Сергей Пархоменко. Почему вы его не позвали рассказать о том, что, как это было? Он был в гуще событий.
А ну, вы знаете, мы... Изначально, когда выбирали персонажей, у нас, кстати, был огромный список, и многие отказались, между прочим, вот с той стороны, с ельцинской, люди отказываются говорить. Ерин отказался категорически.
Ну, вот вы доиграли с вашей телекомпанией.
МВД, да. Ерин сказал, что мне эти события неинтересны, я не хочу о них рассуждать. Брагин, который отключал
это
вещание, тоже отказался.
Сегодня в «Комсомольской правде». А? Это его интервью сегодня в «Комсомольской правде».
Ерина?
Брагин.
Брагин, да. Брагин отказался, да. Ну, то есть многие люди, да, отказывались, и я с Венедиктовым договаривался. Мы уже приехали на съемку, Венедиктов в последний момент сказал, я лично договаривался с ним, мы давно знакомы, он сказал, ну, я вообще-то так плохо помню, давайте вот там Бунтман, вот он лучше помнит. Бунтман сказал, что я уезжаю, я сейчас не могу, и, в общем, это тянулось вот до самого...
А вы знаете, я думаю, почему они отказывались, да?
Почему?
Я бы, наверное, отказался, если бы... На меня пало бы, ну, значит, такой выбор. Потому что жутко опасаешься, что возьмут у тебя синхрон, из него надергают те нужные фразы, которые нужны, значит, для автору, для концепции. И ты останешься, значит,
это таким... всегда все опасаются, даже я опасаюсь, когда даю кому-то
вот
интервью.
Поэтому так что... кстати, понимаете, вот это метод стрижки, значит... Но, в принципе, вот вы говорите, что...
Значит... А вы думаете, Рудской и Хизбулатов не опасались, а Баркашов не опасался? Мы его обхаживали там полгода, пока он надо было приехать к нему, показать
них,
себя, выпить
них,
с ними водки, прежде
чем... Я про них
он...
могу сказать так... вам. Вот российская газета вчера или сегодня опубликовала письмо 42-х.
Который 4 октября.
Да, который был опубликован.
Кстати, жуткие документ эпохи.
Вот я под ним подписываюсь. Я подписался бы тогда и счел бы за честь подписаться сегодня.
А как же демократия, свобода слова?
Свобода слова. Вот о свободе слова очень хорошо сказал тот же Пархоменко, который сказал, что они были защитниками и сторонниками того, чтобы не запрещать газету «Завтра». Чтобы...
Ну, из этого письма не следует. Там, наоборот, требование запретить газету «Завтра».
Ну, хорошо, но в данном случае есть такие, есть другие.
Вы же говорите, что вы подписались под этим письмом.
Я подписался бы,
естественно. Я и говорю, что
подписался бы, но там есть много таких вещей, которые, значит...
Ну, не под всем бы вы подписались.
Ну, естественно, я мог бы, так сказать, под тем или под другим подписаться какими-то словами. Но общий эмоциональный настрой был именно такой. Потому что, действительно, та сторона являла собой абсолютно звериное, жестокое лицо. Не дай бог, они бы действительно вышли победителями. Ну,
согласитесь, там тоже разные люди. Там был Макашов, а был Олег Румянцев. Вполне интеллигентный человек.
Да, были разные.
Там были разные люди.
Скрипки.
Вот огромный парламент. Все
Владимир,
вот
первые свет. Скрипки и лицом этой страны были именно Баркашов, Макашов, Хизбулатов. Что интересно, да? Вот я думаю, вот эти люди... Вот Хизбулатов, Рудской, я смотрю на них, какие они ничтожества. Какие они интеллектуальные ничтожества, человеческие ничтожества.
Хасбулатов являет собой такое самодовольство и такое злорадство сегодня, например, да? А тогда же, вы не помните, он же был посмешищем. Он же был посмешищем всей журналистской.
Ну, давайте объективно скажем, да, что он же и завершает фильм вот этой глубокой мысли, что вот вы хотите, за что вы боролись, вот, вы и получили. Он злорадствует,
ну,
и в вашем
фильме тоже, злорадствует, да. Конечно, не отчасти, а просто всецело злорадствует. А этот человек прожил после этого совершенно благополучную, совершенно, так сказать, такую...
Но вы хотели бы, чтобы он на Колыме закончил, да, настройку
пятилеток? Могло, да, быть все, что могло угодно. С другим правителем, ну, конечно, могло,
да,
быть запросто.
Вот если,
да,
бы, да, он так победил...
Могли,
вот,
бы и расстрелять, в принципе, вот, как говорит Киржаков.
Да. Вот если бы он победил, тогда многие из тех, кто, значит, вот, были на другой стороне, закончили бы на Колыме или были бы расстреляны. Теперь, а вот эта история с расстрелом, который там рассказывает этот ваш любимый историк Юрий Жуков.
А можно, Константин Михайлович, из Калуги послушаем, а потом уже историю с расстрелом. Только не забудьте. Константин Михайлович из Калуги, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Ну, вы пересмотрели свои взгляды на 93-й год за 20 лет прошедший или нет?
Вы знаете, у меня 10% зрения, я его слушал, а видео я не мог.
Так, и на слух.
На слух это я отношусь к этому отрицательно. Я хотел вот что сказать. Можно?
Говорите.
Дело вот в чем. Мы забываем иногда подробности. После августовского путча, когда он был подавлен, была запрещена деятельность коммунистической партии. То есть ее структуры выгнали за проходную. Распался профсоюз советский. Ушел в небытие комсомол.
Да, Советский Союз ушел вообще-то для начала.
Остался один советский рудимент. Это Верховный Совет РСФСР. Этот рудимент, который остался, он продолжал наносить серьезный ущерб репутации и вообще мешал развитию реформ. Я считаю так. В то время, когда эти происходили события, я вспомнил и думал не о Верховном Совете. Я вспомнил разгон учредительного собрания 18-го года, когда большевики взяли власть и стали расстреливать депутатов Государственной Думы, членов Временного правительства по углам и пьяная матрошня. Короче говоря, с того времени расстрела и разгона учредительного собрания до нынешнего так называемого расстрела Белого дома произошло 75 лет советской оккупационной власти.
Да, спасибо вам большое. Вы знаете, просто, к сожалению, мы не можем так долго, если бы мы вас еще видели, а мы вас не видим и только слышим. Спасибо, мы поняли ваше мнение. Я очень прошу еще раз, обращаюсь к слушателям, 8-800-200-22-12, звонить. Вот два вопроса мы задаем. Смотрели ли вы фильм и что вы о нем думаете? Вдруг нам повезет, и вот та аудитория, которую его вчера увидела, очень большая в Москве, позвонит. И второй вопрос. Осталось ли прежним ваше отношение к тем событиям или нет? Это достаточно коротко можно ответить. А теперь о выборе историка для фильма. Вот выбран был Юрий Жуков для, да, Сталина.
Юрий Жуков не был выбран.
Для Сталина.
Это для Сталина. Он в этом фильме просто
здесь
маленький.
Здесь другой человек.
Это был маленький человек, но он хорошо сказал. Он хорошо и убедительно сказал, как он видел, как расстреливали, значит, этих людей.
Если видел.
Депутат.
Вы считаете...
Он был депутатом райсовета Краснопресненского.
Ну, хорошо. Он видел, и что, действительно расстреливали там?
Вы меня спрашиваете.
Стенки
я не видел.
Буквально.
А почему вы эти... Вы
мало это... кто что говорит.
Нет, а почему это надо давать как непреложную истину?
А я, там ничего не дается.
Ну, как не...
Вы
не...
думаете, что мы даем интервью Коржакова как непреложную истину, которому
Павел,
противоречит, Павел, скажем,
Павел,
тот же Филатов?
Дело в том, что это у вас единственный, по-моему, писатель, историк, он очень солидно представлен, да, автор книги о 93-м годе. И когда вы человека так представляете, конечно, ощущение, что вот она солидная, выверенная и проверенная. Островский, да, проверенная точка зрения.
Ну,
это
Островский,
правда.
Нет, это мы сейчас про Жукова говорим.
Про Жукова,
раз,
говорим,
да. Про Жукова там в эпизоде просто про он рассказывал, как идет, нашел на работу и
этому
видел.
Человеку, да. Этому человеку, знаете, как говорят, единожды солгав, кто тебе поверит, он столько налгал. Солгал по поводу, значит, и Сталина, и вообще истории, что вот это так дискредитирует всю документальную.
Мы сейчас говорим об эпизоде вот в фильме «Сталин с нами».
Нет, и «Сталин с нами».
И здесь он тоже, да.
И здесь он тоже. Он выходит с палочкой и, значит, рассказывает, как он видел.
Ну, вы понимаете,
есть свидетели еще.
Ну, что, есть свидетели, это... другие говорят, что нет. Олег Румянцев говорит, что я не видел расстрелов. Юрий Жуков говорит, что он видел расстрелы. Слухи есть, это так же, как со снайпером. Одни говорят, что были снайперы, другие, что нет. Мы даем разные точки зрения. У нас в фильме они звучат. А один человек говорит, вот я видел, он был тогда депутатом райсовета. Нет оснований ему не доверять, он доктор исторических наук.
Это не документалистика, Владимир. Это, я не знаю, как это назвать. Это вот...
Вы хотите, чтобы я нашел пленки с расстрелами?
Чтобы шинкование... Если нет подтверждающих с разных точек зрения документов, то это нельзя выбрасывать.
Вы создаете... Какие документы по октябрю 93-го года? Какие вы можете назвать документы?
Не знаю, если их нет...
Письменного приказа даже нет на расстрел парламента.
Если нет документов, не надо это...
Давайте вообще не будем говорить. Хорошо, давайте не будем говорить о том, что Грачев руководил расстрелом парламента, потому что не было письменного приказа Ельцина. Был устный. Но мы тогда вообще не можем ни о чем говорить.
Почему? Но ведь это же факт,
мы
что
видели
был
этот
устный
факт.
Приказ.
Не надо передергивать, не надо так, так уж зам говорить. Понимаете, какая штука? Вот в чем ошибка очень многих? И, когда вчера мы видели сразу три, так сказать, два фильма и одну дискуссию почти одновременно. Да? Вот. И понимаете, в чем, так сказать, как правило, ошибка или такая особенность. Дело не в том, что кто-то занимает чью-то сторону. Я понимаю, что всегда документальный фильм не может получиться без концепции. Но концепция – это самый большой враг документального фильма. Вот тут возникает необходимость побороться с концепцией за, так сказать, объективность. Вот. А здесь, понимаете, вы все стрижете вершки у тех событий, которые существуют. Вы никогда не хотите, не пытаетесь...
Ну, не обобщайте. Да.
Не пытаетесь... Ну, я говорю про вот этот корпус этих фильмов. И была еще, кстати, из «Днем раньше на дожде» дискуссия между Ревдиным и Наринской по поводу этого, значит, факта. И тоже, так сказать, оба, значит, брали какие-то... Хотя они пытались углубиться в ситуацию, в коллизию. Вот не было этого, значит, основательного углубления в те или иные коллизии. В предпосылке.
Я все-таки, вы знаете, вот, ну, конечно, он не может проверить, это правда. Может быть, действительно, иногда, когда не можешь проверить, да, нужно собрать такой, я видел, я не видел, я видел, я не видел.
Это общая палитра, да, мозаика, да, совершенно мозаика, разных мнений,
но
и то, мы что, не знаем, кто из них правду говорит,
то,
а кто
когда,
нет.
Когда,
правду ли говорит,
но
или
когда
нет,
вы
не знаю.
Берете историка совершенно определенного направления, и вот подписываете его историка, писать, и когда он это говорит, это действительно звучит весомее.
В данном случае он у нас не выступает как историк. В данном случае историк у нас Александр Островский.
Он всегда всюду выступает как историк.
Который автор довольно объективного.
Жуков,
он уже
любимый
так намылил глаза.
Конечно, да, конечно. Вот программа. Смотрите, вы сами, вот у меня лежит на столе «Комсомольская правда». Это любимый автор газеты «Комсомольская правда», любимый эксперт ее, этой газеты. И он там, конечно, вы сами только что сказали, миллионная аудитория знает, что это историк, и так он ассоциируется для нее именно с историей, с глубоким анализом и сознанием
фактов. Именно поэтому я его включил. Это же не человек с улицы, который шел и говорит, знаете, сколько сумасшедших к нам подбегало, вот, и говорили, что мы видели баржи, переполненные трупами, которые возили, мы видели, так как вот на стадионе расстреливали.
Надо,
мы не давали людей
вот
просто с улицы. Мы взяли человека, человека адекватного, человека известного и человека авторитетного.
Вот, не авторитетного, абсолютно.
Среди, ну, это для вас не авторитетный.
Вот, почему для меня?
Так вот, Юрий Ильич, как раз в этом проблема.
Вы скажите, что еще и это сам Мединский авторитетный историк.
Я-то вижу проблему.
Мединский министр культуры.
Смотрите, как мы с вами по-разному смотрим.
Он историк, знаете?
Я знаю, да, я читал
он
его книги, мне нравятся его книги. Кстати, да.
А я как раз вижу проблему в том, что он авторитетен именно для массовой аудитории.
Конечно.
Вот эта проблема и есть. Он известный авторитет.
Да.
И тогда он говорит такие вещи, люди верят.
Вот, значит, когда Жуков в предыдущем вашем фильме рассказывал, какой Сталин был демократ, да?
А все, Ежов виноват.
Что, значит, его заставили, его сделали заложником, что он, значит, был вынужден.
Но это его версия, она имеет право на существование, да.
хорошо, но мало ли бредовых версий по этому
поводу. Но она основана на документах. Вы же хотели документы, вот вам
документы. Какие там документы? Это же это чистая фальшивка. Ну что же вы такое говорите?
Это, вы там это показывали даже эти документы.
Ну что, показывали какую-то бумажку старую, значит,
потёртую. Ну для вас это бумажка, для нас это документы.
Нет, он же трактует, там не документы, нет, не документы. Так, там трактовки, так, там так важны его трактовки.
Да, там даже конечно. Не трактовки. Там,
вся значит, история – это сопоставление фактов это чисто, и трактовка этих
это
фактов.
Это чистая вот фальсификация была. Ну, вы знаете,
это вот документы из архива,
в связи с этим
нет, возникает... Нет, давайте так, давайте послушаем, все-таки человек звонит из Воронежа, издалека. Давайте. Мы его послушаем, а потом, ну не будем в общем говорить, фальсификация, все-таки... Да. Очень конкретно, в чем фальсификация, в каком эпизоде, в каких словах фальсификация, как это вообще можно говорить? Ну, Алексей из Воронежа.
Я о котором говорю.
Алексей из Воронежа, говорите, пожалуйста. Здрасте.
Это из Воронежа, Алексей.
Да.
Я был тогда за Ельцина, за демократию.
Так.
Я не пересмотрел свое мнение. А этот фильм сделан по заказу нынешнего авторитарного режима, у которого вся власть информации, который... переделывает историю под себя.
А вот зачем это режим? Вот скажите, хорошо, Алексей, очень интересное мнение. А зачем это режиму вот такая точка зрения вот сегодня?
Если
зачем?
Подумать, режим это, наоборот, невыгодно.
Очень
ведь
выгодно.
Это режим нелегитимен тогда. Ведь если сейчас... мы встаем на точку зрения, что Ельцин был тогда неправ и нарушил Конституцию, все последующие события нелегитимны.
Володя, очень выгодно, потому что здесь можно, так сказать, отталкиваясь, наступать на этот самый проклятый либерализм.
Негодяи либералы, да.
Да, которые, да. Значит...
Вот вы видите их лицо.
Все сделали, да, вот они какие были. Вот.
Звери.
И это
господа
очень
звери.
Удобно. Это такая, так сказать, отправная
так,
точка.
А теперь,
для
Алексей,
учитывая, что
мы
у нас
уже
половина
Алексей...
правительства состоит из либералов, очень...
Да
конечно...
ладно, какая там половина?
Алексею все рассказали, только, Алексей, теперь вы скажите, зачем это власти вот такую навязывать точку зрения? Для чего вы считаете ей это? Почему ей это выгодно?
Меня отключили уже, да?
Нет, ничего не отключили. Это просто, извините, мы между собой пообщались, теперь вас слушаем.
Последний шаг, можно скажу?
Да не надо последний, предпоследнюю скажите.
Ельцин, я обвиняю только в том, что он, когда уходил, отдал власть в России КГБ. Я был ошарашен, когда он это сделал.
Ага.
Сразу понял, что Россия пойдет по второму.
Алексей, а теперь, когда вы снова меня слышите... Алексей, когда вы снова меня слышите, скажите, пожалуйста, зачем нынешней власти вот такая точка зрения на события?
Это противовоз Макашову, это Хасбулатову, они тянули к тоталитарному режиму. А эта власть тоже такая же.
А, ну вот еще одна. Спасибо большое. Вот, по крайней мере, понятная позиция, да, что...
Нет, ну, понятное дело, что и Макашов, у него были свои взгляды, и у Баркашова были взгляды, которые предполагали, вообще не предполагали Макашова вписанным в структуру этих взглядов, не предполагался и Рудской, и так далее. Там много разных было...
А вы ожидали, совершенно... что вам скажут да. заказ? Вот заказ.
А заказ всегда говорят, что ты не сделал, ты сделаешь о кошечках бездомных, тоже скажут, что заказ. Поэтому тут ну, мы живем
это
в таком обществе.
Это не кошечки,
обществе,
это серьезные,
да.
очень серьезные
Конечно, когда мы подходили... Нет, на самом деле, честно вам скажу, я думаю, что эта тема гораздо проще сталинской, потому что Сталин наше общество действительно разделяет. Это действительно любое появление Сталина в том или ином виде, это уже провокативно для аудитории. И, собственно, рейтинги, которые по Сталину были, они даже несопоставимы, потому что, как я пошутил один мой коллега, он говорит, твоего героя можно просто фотографию на экране показывать, уже по каналу средний рейтинг будет. Поэтому такой интерес как с той стороны, так и с другой. Да? Здесь я думал, ну, казалось бы, история, в общем-то, ну, более-менее мне казалось, общество уже понятно, и мы как бы вот прошло 20 лет, ну, вроде бы какой-то консенсус должен быть, что, конечно, и с той стороны люди были неправы, и с этой стороны, что, ну, нельзя доводить ситуацию политическую до открытого столкновения. И мне кажется, в данном случае, чтобы не говорили про Ельцина, у меня к нему тоже разные отношения, как бы нет однозначного взгляда на него, фигура сложная, как и Сталин, кстати, да, поэтому...
Насколько может быть сложным палач?
Ну, Сталин все-таки историческая фигура, там разные были. Было и палачество, было и другое.
И что вы еще?
А, и Ельцина тоже многие палачом называют, вы знаете, это, да, после расстрела, особенно Белого дома. Поэтому тут в данном просто политическом моменте, мне кажется, он поступил как недальновидный, неэффективный политик.
Ельцин поступил в данном случае как человек, который подавил гражданскую
Нельзя
войну
было допускать.
Зародыша.
Политик не должен допускать гражданскую войну.
А он не один в этом поле. Как шли на столкновение на абсолютное?
Правильно, я там и говорю, что были разные заинтересованные стороны в этом столкновении,
Ельцин, кстати,
в том числе и в Кремле.
Ельцин, вот, кстати, вот Филатов правильно заметил, был все-таки компромиссным человеком. И он попытался найти такой вариант.
В данном случае можно было пойти на
нулевой вариант. А Хасбулатов не согласился. Ну вот. Там же это
всегда
есть.
Можно найти, мне кажется, какой-то выход. А тем более в той ситуации, когда люди действительно вместе пришли к власти, и вдруг выяснилось, что у них совершенно разные векторы деления страны, деления власти. Ну, можно...
Понимаете, вот...
Мудрость политика, она заключается в том, чтобы искать компромисс.
Владимир, это все же происходило у нас на глазах. То, как они соотносятся между собой, происходило на глазах. Да. Это, видно было, это абсолютный тупик. Но да, было ощущение, что все-таки тупик... Вот у меня было еще, может быть, это личное, индивидуальное... Что это создает все-таки эта сторона? Почему я не симпатизировала ей абсолютно? Потому что мне казалось, что именно она.
Мне тоже тогда так казалось. Но при ближайшем рассмотрении ты понимаешь, что векторы разные были с разных сторон. И были силы в Кремле заинтересованные в том, чтобы... задавить. А ведь посмотрите, ведь надо смотреть, что последствия. Что дальше произошло? Произошло через два месяца, происходят выборы в Государственную Думу. И мне многие люди рассказывали, ну, уже не на камеру из ельцинского окружения, как он был доволен тем, что ни одна сила не набрала большинства в этой Думе. Все. Закончилось вот это вот противостояние, а сотрудничество ветвей власти. Все. Президентская власть абсолютно и непререкаема. Это конец этих событий.
Неправда. Сколько ему приходилось тому же Ельцину, значит, бороться с этой, значит,
Я уже тогда работал в Государственной Думе парламентским корреспондентом, и я помню всю эту борьбу. Эта борьба обычно ограничивалась просто договоренностями с Зюгановым, передачей чемоданчиков другой фракции с деньгами. Это все уже было...
Это была рутина политической жизни.
Да. Это не было уже вот такое противостояние мировоззренческое и концептуальное, как с Верховным
Советом.
Но под ним все-таки было какое-то идеологическое противостояние. В подкорке этого процесса было идеологическое противостояние, поскольку эти люди, и Рудской, и Хасбулатов, и так далее, да, вот эти люди, они, значит... стояли на определенной, как бы, фетишизации государства. Вот что было, что разделяло в конце концов.
Ну, в итоге...
И в итоге, да, мы пришли сегодня к фетишизации государства.
Ну, началось это с того, когда это государство показало свою мощь, продемонстрировав, что оно может мощью армии, танков решать все вопросы.
Не все. Гражданскую войну они подавили.
Я даже глубоко убежден, что не будет использования танков в Москве в 93-м, не было бы и штурма Грозного в 94-м, и не было бы последующей Чеченской войны, потому что только начни.
Просто потому, что там и там танки, но только фальшиво.
Нет, просто очень легко, когда человек почувствовал, что очень легко решить любой вопрос с применением силы. Это, вы знаете, когда ты приходишь там, допустим, в школу, в другой класс, и там тебя начинают тюкать, и пока ты не дашь кому-то по морде, и ты входишь во вкус уже.
Это не было легко, это я не согласна,
Ельцину,
что... Да, это другим... не было легким решением вопроса.
Много, так сказать, абсолютно много, да, уже после того, как он победил в данном случае. И в данном случае и мы победили в какой-то степени. Но претензий было много. И это уже на нашей совести.
Нет, но это не было легким. Я против формулировки «легкое решение вопроса». Это не было легким для него. Даже люди, которые ему не симпатизируют, говорят, что он страдал очень. Он страдал действительно, что он был вынужден на это пойти. Это была крайне, абсолютно крайняя мера. И я в свое время так это и воспринимала. А как по-другому? Уже, все перепробовано. Это был последний вот выход из ситуации.
Нет, это действительно был тяжелый момент нашей истории. Поэтому
никакой
я и предлагаю к нему относиться именно как к тяжелому моменту истории. А это, я не знаю, все равно, что мы сейчас будем разбирать, вот товарищ упомянул учредительное собрание. Тоже сложный момент. На какую сторону стать? На матроса Железняка, красных, белых, за кого вы? Я не знаю, за кого. Так же, как я не знаю, за кого мы быть
знаете,
сейчас,
в
93-м. Я не знаю.
Вы
за красных или за белых?
Естественно, за белых.
Да?
Да.
А какая программа была у белых? Восстановить царя-батюшку? Республиканская? Неправда. Республика, Россия?
Опять же, там было много программ.
Видите,
программ, и учредительное собрание могло бы, так сказать,
могло бы. Могло бы превратиться в базар похуже Верховного Совета. Тоже могло.
Тоже
так что, вы понимаете,
тоже
тут...
Могу. Ну так что?
Ну так что? Вот я и говорю, я не знаю, что.
Вы не знаете,
нельзя,
а я
однозначно
знаю.
Относиться.
Я знаю, кто знает. Петр из Москвы, который нам звонит. Петр, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Петр. Петр. Вот Я приношу вам, Петр, свои извинения, потому что, наверное, так долго я не давала вам слова, что вы уже просто вот отключились, наверное. Но мне тут сообщат, что с вами сейчас в эту минуту. Я хочу спросить вас, Юрий Александрович, вот вы фильм посмотрели вот от начала до конца. Вы считаете, он способен, у вас есть свой взгляд на то, что он вот несколько односторонний или очень односторонний, он способен повлиять и убедить людей, которые стояли вот на этой первой точке за 43%, что они ошибаются? Он сделан так, чтобы переубедить их?
Я думаю, что такие фильмы, они работают каким образом? Они, из них люди извлекают то, что им близко. Угу. То, что с ними, так сказать. Поэтому это не меняет процентное соотношение. И для многих это фильм такого самоудовлетворения, значит, и понимания, и раздражения. Понимаете, какая штука? Вот вы не просто документальный фильм, вы же попытались документальный художественный сочинить фильм, правда?
Ну, это закон жанра.
Обойдите, нам надо...
Обойдите, стоп.
За зрителя бороться, вы понимаете? Зритель не будет просто хроникой.
Вы создали, так сказать, некую такую раму, которая начинается с встречи двух людей условных, как я понимаю.
Ну, конечно.
С одной стороны, по другую сторону, да? Кстати, для такого рядового зрителя, да, неискушенного, он не будет, не обратит внимания, что это чистая, так сказать, условность. Он будет воспринимать...
Значит... Вы их очень серьезно представляете. Вы говорите, этот воевал там, этот был снайпер. Да. Вы так на полном серьезе
рассказываете. Потом психологически этот портрет этого человека, который поливает, значит, у него глаза туда, сюда, значит, да, вот это вся. Это такая художественная самодеятельность, понимаете, что на одних это действует, а другим это смешно. Понимаете? А потом в финале они снова, значит, встречаются, расходятся, опять многозначительно, значит, и все. Вот эти все художественные, постановочные, так сказать, вещи, это, знаете, такая припорошить осеннюю слякоть только что выпавшим снежком. Создается ощущение белизны какой-то.
Ну, это завлекалочки
свежесть. Просто. Это не завлекалочка, это оформление мифа. Которые
люди создаете. По разные стороны баррикад были.
И при этом не стреляют друг друга.
Которые миф о благородных, романтических, преданных конституции, значит, людей.
Там снайпер красавец, по-моему,
в борьбе. Так это неважно, кто красавец.
Я вообще-то испугалась в эту минуту, если он реальный, то.
Значит,
такой терминатор будет здоров.
В общем, противостояние добра и зла здесь плюсы и минусы. Здесь вы будете говорить, что там кто-то, значит, такое, что-то такое сказал, значит, представлен Пилатов и так далее. Но весь, так сказать, смысл, все настроение фильма направлено на то, что вот эти люди боролись и были раздавлены.
Я вижу другой смысл в этой сцене.
Когда Ельцин говорит свое, значит, вот это слово, да, последнее, да, и перечисляет...
Ельцин телевизору говорит, и перечисляет,
значит, те моменты, вот, вы даете свой комментарий. Помните, да?
Да, помню, конечно.
Что ни одно из положений Ельцина не соответствует, действительности. Ну вот видите, ваша тенденциозность, она вот...
Этот комментарий идет в конце, когда мы показали, что все гораздо сложнее, чем в этом обращении Ельцина. Когда мы показали, что помимо коммунистов и фашистов были обычные простые депутаты, были простые люди, были священники, которых коммунистами, согласитесь, назвать трудно.
Очень смешной священник, который моет посуду. Это такая, кстати, опять... Хотя, может быть, это постановочная лажа.
Вы больше подходите с эстетической точки зрения.
Мне показалось, конечно, фактологически, все-таки. Потому что кажутся искусственными, натянутыми,
конечно,
все эти вещи.
Если бы сообщили просто об этом, можно было бы поверить. А когда они начинают сам мыть посуду все вместе...
Давайте послушаем Ростов. Александр Владимирович из Ростова. Ну да, с посудой забавно.
Ну, забавно, вы же говорите забавно, мы же о зрителях думаем.
Понимаю. Да, это
мы
надо...
хотели сделать есть забавно, надо, чтобы зритель отдохнул от этой
стрельбы. Александр Владимирович, мы бы подумали о реальности, а не значит, о том,
надо
как
зрителях мы тоже надо договориться думать о жанре. Мы на полном серьезе даем вот такой вот критический разбор художественный этого фильма, тогда, конечно, нужно о гораздо о больших вещах говорить. Или мы все-таки там ограничимся идеологией. Нет, потому что то, что вы говорите, я все понимаю.
Нет, это прикрывает, это просто такая ширма художественная, за которой, значит, можно все что угодно тебе продать и, значит, подать.
Почему?
Ну, как почему? Ну, так почему? Потому.
Нет, ну, подожди, давай тогда разберемся с этой ширмой. Нет, правда, давайте тогда разберемся с ширмой. Вот смотрите, хорошо. Да. Вот два человека. Один был на стороне там защитников Белого дома, а другой того Белого дома.
Мы не знаем, на какой стороне он был,
а другой не знаем. И вот они сегодня, идея в том, что это постановочный эпизод, он смешной, этот терминатор шагает, это всех охочет. Бог с ним. В чем идея? В том, что вот они были на разных сторонах, а сегодня они мирно расходятся, и они научились жить в одной Москве, на одной территории. Что тут такого?
Но между ними по-прежнему все равно это может вспыхнуть в любой момент. Вспыхнуть. Вот в чем все
сделано это, я с вами согласна, театрально и смешно. Но, по идее, ничего страшного в этом я такого ущербного.
Да, вообще ни в чем ничего страшного. Но то, что это работает абсолютно, так сказать, против этики документализма,
это для меня совершенно очевидно. Да, это другой, другой разговор, на другую тему.
Если мы вставляем
уже
такую символическую сцену, это уже говорит о том, что мы даем некий вот такой символ, художественный образ этого конфликта.
Да,
когда
вот
два человека из Москвы встречаются друг с другом после боя и расходятся.
Вы не принимаете этот жанр?
Нет, я принимаю этот жанр. Этот жанр очень хорошо реализует Парфенов. Очень хорошо. Пивоваром у меня, да, иногда грубовато, а иногда, значит, ничего. Ну вот, вот это распространенное сегодня телевизионной документалистики, исторической документалистики, значит, реконструкция, она работает, вот был американский фильм о том, как бомбили Хиросиму, да, когда там есть реконструкция, летят эти самые летчики, самолеты с этой бомбой, реконструкция, и там понимаешь, что это реконструкция. А здесь тебе затуманивают.
Об этом я поняла вас. Но да, это правда.
Здесь,
там
здесь
вы называете их реальными именами, фамилиями, вы их как-то действительно, вы их как-то так лихо обозначили, очень четко и конкретно. И у дворника есть фамилия, у этого этот стоял снайпером.
Без
фамилии.
Дворник это просто символ потом, обалдевшего народа.
Вы прокрутите потом вот до конца и увидите, что у вас идет дикторский текст с фамилией на дворнике. Поэтому вот вы просто потом увидите. Давайте Александр Ростов послушаем. Александр Владимирович, здравствуйте. Говорите, простите нас, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вы успокоились хоть? Вы, бедного автора этого фильма, сидите сейчас.
Меня не так легко съесть. Я не вкусный.
А Богомолов там вообще, он его...
Ну, спасайте, но у вас прекрасная возможность сейчас его спасти. Давайте.
Защитите.
Защищайте. Давайте, Александр Владимирович.
Защищать? Дело в том, что телевизора у меня нет, я его выкинул после 93-го года.
После 93-го именно? Очень интересно, так.
Вот так вот, телевизор я не смотрю.
А за что? Что случилось? Нет, что случилось в 93-м году такого, после чего вы с ним расстались?
Ну, это я образно сказал. Дело в том, что... телевизор это, помойка, которую вообще никому...
Защитите Чернышова сейчас же, защитите его уже, говорите, что не так мы сказали с Богомоловым, говорите.
Да, Богомолову диагноз надо ставить.
Нет, это все.
Ну, давайте,
это,
да, так,
давайте,
на таком
мы
уровне,
так,
да,
мы не разговариваем. Из Ростова так долго звонить, чтобы вот такую вот
я
сморозить
просто,
грубость.
Я просто еще раз хочу вот сказать, вы говорите про концепцию фильма. Концепция фильма очень простая, что раскол в обществе, он был тогда, и на самом деле, вот как показывает реакция на фильм, к сожалению, я в данном случае абсолютно просчитался. Я думаю, что, ну, как бы все уже успокоились. Ну, 20 лет прошло, и оказывается, еще это вот...
Вы, работая на коммерческой компании, снимаете фильм на тему, которую никого не может затронуть, на работу...
Нет, мы думали, честно говоря, я думал, что это действительно интересная история со стрельбой, с противоборством, с какими-то там подводными камнями, что если мы вот это покажем, это будет такой вот, ну, боевик, который поможет нам немножко понять, насколько вот мы тогда были расколоты, насколько общество было атомизировано. Ведь что произошло, почему...
То есть вы не перенося вот в современность, то есть вы хотели зафиксироваться там?
Я хотел зафиксироваться там, потом, когда уже в процессе я стал понимать, когда мы стали общаться с людьми, я понял, что раскол, он доходит до сегодняшнего дня, в чем вот мы сегодня убеждаемся. Раскол в обществе. И мы, на самом деле, хотели как-то, ну, это громко я сейчас скажу, но хотелось какого-то примирения внутреннего между людьми. Когда я увидел перед собой в зале людей, которые действительно были по разные стороны баррикад на предпремьерном показе, мне показалось, что вот, ну, когда я вижу чекиста Севастьянова, сидящего рядом с вот человеком, который в Белом доме там воевал, против которого, собственно, посылал Севастьянов своих людей. И мне показалось, что, ну, все-таки вот эта рана, она где как-то заживает. Но, судя по вот реакции...
Ну, я удивлена, что вы так думали. Звонок из Саратовской области, из деревни...
Да. По молодости тогда, это легче все воспринимал.
У нас Владимир из Саратовской области, из деревни. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Я остаюсь на стороне Ельцина. А в отношении вот звонившего, что Ельцин подсунул Путина, так голову надо иметь. Это все равно я не голосовал ни первый, ни второй, ни третий, ни за Медведева, ни за Путина.
Но мы не спрашиваем.
Это все равно как бы в Германии гестаповца президент.
Ой, боже мой. Спасибо вам большое, что вы дозвонились, и мы послушаем Якова из Москвы. Здравствуйте, Яков, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Если Верховный, тогда и сейчас, на стороне Верховного Совета, я убежденный противник капитализма. Очень хотел, чтобы Верховный Совет победил и вернулся к Сталину. Вот. А я думаю, что таким как Богомолов я не ругаюсь. Так как Пархоменко этот фильм не понравился, потому что там нет полной апологетики Ельцина. И апологеты Ельцина упускают тот факт, что да, действительно, Макашов это плохо. Но все эти реакции стали возможны только на самый неправильный и неконституционный соответствие. Не будь указан 1400 и не было бы последствий. А это самое-самое главное. Фильм замечательный. Спасибо вам, товарищи. Спасибо.
Я только действительно хотел сказать, что любые такие события, смутное время, оно всегда пену такую поднимает. И, конечно, вот то, что вы говорите, там, Макашов, ну, Макашов это как раз та пена, которая вот всплывает в такие мутные времена. И с той стороны тоже было много пены, которая всплыла, и потом она даже не осела некоторое время, еще мы знаем.
Ну, вот, да, кстати говоря, Сергей Пархоменко очень возражает и очень возмущается эмоционально, когда вся история этих событий начинается с этого указа 1400.
Мы вот не начинаем время... фильм с указа,
к вам это не относится. Я слушателю нашему говорю, что ведь это же какая была долгая история вот этой войны, этого противостояния тупого, которая привела к этому указу. Поэтому зря вы так вот...
Ну, что меня тоже поразило, что многие люди действительно пытаются ругать фильм только за то, что там, скажем, нет апологетики какой-либо из сторон, там, Ельцина или почему-то там... почему вот вы не сказали, что Баркашов великий человек? Слушайте, почему я должен это говорить?
Знаете, что я вам скажу? Вы где-то сказали уже, я прочитала в пресс-релизе, по-моему, может, где-то еще, что вы пересмотрели свое отношение к этим событиям, вы изменили свое отношение. А как оно у вас изменилось? Вот что вы думали тогда, мы уже слышали? А что вы думаете сейчас? Что вы думаете? Как вы сформулируете свои отношения?
Сейчас я думаю, что история – это не реальность, да, в которой мы сейчас живем. В реальности мы обязаны, как бы, ну, может быть, вставать на какую-то сторону. Ну, просто нам предлагаемые обстоятельства не дают нам возможности отстраненно смотреть на то, что вокруг нас происходит, и на то время, в котором мы живем. Поневоле мы живем внутри него и не видим всей картины. И, конечно, мы не очень объективны.
Но вы сформулируете свою
мысль. Да, в истории, тем более в такие трагичные моменты, я считаю, не бывает правых, и мне кажется, виноваты все. Виноваты. Это не демагогия, это действительно...
Тогда у вас фильм не мог получиться. Вот не мог он получиться.
Такая
потому что у вас тогда нет позиции никакой.
Оба ваших мне... дома.
Да, ну,
или благодать,
не Чуманова бы ваша дома, и не благодать. А как мы можем встать на сторону? Я опять привожу пример с разгоном учредительного собрания. Я не знаю, у меня нет ответа, правильно ли была Октябрьская революция или неправильно. В тот момент Объективно сложились обстоятельства. Так, я сейчас не знаю, кто был прав в тех событиях. Я знаю только одно, что нельзя допускать стрельбу в Москве и нельзя парламентаризмом расправляться танками. Вот и все.
Там не парламентаризм уже был. Там была, как правильно выразился Невзоров, шобла, в которой были приличные люди, которые стали заложниками этих... этой шоблы.
Да, мне кажется, что, да. Даже мне кажется, что фильм проиграл от того, что у вас нет какой-то более определенной позиции, потому что он получился много размазанным. Лучше бы она уже была какая-то одна и какая-то более сформулированная, потому что он потерял от этого, мне кажется.
Но я специально фильм. Не хотел становиться на чью-то точку зрения, потому что я не хотел быть... Я стал на точку зрения людей, которые потеряли страну в 91-м году. Эти люди оказались выброшены в общество, которое в котором они не умели и не понимали, как жить.
Чего они потеряли? Они потеряли советский режим в 91-м году.
Они потеряли уклад жизни привычный. Но они потеряли уверенность 10 секунд, в завтрашнем
дне. И вы начали такую тему вдвоем на следующие 3 часа еще. А у нас 10 секунд, чтобы закрыть программу. Это была программа «Лицом к событию». «События» — это фильм Владимира Чернышова, который все вчера увидели очень много, по крайней мере, людей в Москве. Юрий Богомолов был с нами, Владимир Чернышов. До свидания.
Спасибо.